Глава 10. Первые уроки. Во субботу, день ненастный, маменька родненькая мужиков секла. Заодно уж, пока розги свежие, учила уму-разуму и первенца своего Алешеньку. При посеканциях над чадом изрекались вслух афоризмы благотворящие. «Казни сына своего от юности его, и покоит тебя на старость твою. Не ослабляй бия младенца, ащебо жезлом биеши его, не умрет, но здравие будет». Алешенька к сечениям приобывыкся. С лавки соскочив, он розгу материнскую с чувством лыбызал. «Розга ум вострит, память возбуждает. Целуйте розгу, бич и жезл лобзайте». Папенька его, запселый помещик Бежецкого уезда, пребывал в отставке. С 1762 года и до 1782 глядел на двор из окошка. Вот белье несут к речке, свинья поросяток в лужу зовет, а петух, экий срамник, через плетень перемахнув, чужой гарем навещает. Каждую осень помещик заготовлял снулых мух, собирая их в бутылки, лучшее лекарство от простуды. Какой там еще грипп? Это все ученые навыдумывали. А кто водку с мухами пьет, тот никогда не сгрибится. Алешеньке исполнилось 14 годочков. После святок продали двух коров, хлеб на базар свезли. В деньгах захудалые дворяне нуждались лишь для поездок. Решили ехать в Петербург, чтобы отроков в кадеты определить. Дорогою до столицы отец поучал сына: «Ежели кто из господ учнет пытать, какое образование у тебя, ты не ври, отвечай правдиво, что очень хорошее, потому как за науку твою мы дьячку 3/4 жита отвесили». Был январь. В столице сняли угол за перегородкой. Корпус же назывался так: артиллерийский и инженерный шляхетный. А в корпусе сухопутном учились детки побогаче, знатные. «Умных людей, — изрек опытный батюшка, — надобно в трактирах сыскивать, где они почасту вино пьют». В кабаке скучал солдат полка Архангелогородского по имени Кузьма Мохов, утомленный трезвостью. Взялся он за косушку водки прошение составить, для чего батюшка загодя купил гербовый лист в 2 копейки ценою и просил солдата писать аккуратнее, чтобы на второй лист не тратиться. «Тады сам и пиши. Стану я за косушку стараться». «Да уж смилуйся. Мы не шибко грамотны». «Эх вы, а еще дворяне», — сказал солдат, кроша черный хлеб в миску с водкою, и ложкой стал кушать. Наевшись водки с хлебом, составил прошение как надо: «Всепресветлейшая, державнейшая, великая государыня-императрица Екатерина Алексеевна, самодержица всероссийская, государыня всемилостивейшая, бьет челом тебе недоросль из дворян». С этим прошением тронулись дворяне до корпуса. На морозе закоченели. А кадеты были прямо загляденье. Мундирчики на них красные, как грудки у снегирей, лацканы из бархата черного. Писец в канцелярии встретил провинциалов приветливо: «Извольте, мигом прошенница составлю и возьму недорого, всего 3 рубли. Уж больно мальчик у вас хорош, быть ему генералом». Когда же услышал, что прошение уже имеется, а 3 рубля в чужой карман отлетело, писарь батюшку со стула погнал: «Зайди завтрева, расселись тут», — говорил он. На следующий день было сказано: «Через неделю». «Может, директор Мелиссино и заявится». Петр Иванович Мелиссино над корпусом директорствовал. Но промчались мимо горячие кони, в окне кареты мелькнул греческий профиль генерала, откатившего к девам блудным или на выпивку в ложе масонской. С той поры и начались маятности. Каждодневно ходили отец с сыном до корпуса, мерзли у подъезда, чтобы поклониться в ноги директору, чтоб не забыл их. Но мимо пылила шуба генерала, пахнущая порохом и духами. «Сей день не могу». «Вы уж в канцелярию ступайте». А в канцелярии прошение даже в руки брать не хотели. Воротились от него в сторону, будто им жабу дохлую показывали. «Много тут вас таких, наезжих-то. Да и отрок ваш с лица плох. Не что масло на него жалели. Идите с Богом!» Миновала весна, вот и лето, не стало денег. Из угла за перегородкой выгнали, ночевали где придется. На ямском дворе наблюдал отрок, как суровые ямщики поедают ботвинью с луком, ложкой валят икру на хлеб, тащат с подносов громадные ломти ситного. «Мне бы вот так!» — думал отрок, в чужие рты заглядевшись. «Неужто придет срок, и я ботвинью есть стану?» Однажды утром сказал отец: «Сбирайся, сынок». И тронулись в Александро-Невскую лавру, где митрополит Гавриил раздавал нищим милостыню. Тоже встали в ряд, клянчили: «Судите дворян оскудевших». Монашек-раздавальщик дал им рубль, сказав: «А более суды не шлятся, церковь не банк». «Когда мы вышли на улицу, — писал потом отрок, — батюшка поднес рубль к глазам и горько заплакал. Я тоже плакал, на него глядя». Но Мелессино оставался по-прежнему неуловим, как масонский дух. Рубля быстро не стало. Знакомых ни души. Все чужие, бегут по своим делам, каждый собой занят, делать нечего. Пошли стоять на паперть церковную: «Подайте Христа ради, кто сколько может». Потом на базаре требухи отварной наелись. На следующий день, ровно через полгода после приезда, опять выжидали Мелессино у подъезда, маялись у дверей дома его. Пить отроку хотелось, да спросить у лакеев боязно, уж больно важные. Наконец кучер подогнал карету генеральскую. Голод и жажда придали мальчику смелости. Увидев генерала в дверях, он подбежал к нему и стал на батюшку показывать, говоря, что давно не ели, а матушка в деревне по ним изнылась. «Хорошо», — сказал Мелессино, тронутый слезами, и, взбежав по ступенькам обратно, вскоре вынес записку, в которой было начертано «принять» с датою 19 июля 1783 года. В канцелярии писец глядел уже милостиво: «Как фамилия твоя будет, сыне дворянской?» «Аракчеев», — сказал отрок, снова заплакав. Первый урок жизни. Аракчеев всегда его помнил и, достигнув могущества, на любую просьбу отвечал в тот же день, в какой она им получена. Все равно, что отказать или уважить, но ответ давался им моментально. Есть ли душа в машине? Наверное, иногда водится, как водятся и черти на болоте. Екатерина с молоду учла жестокие уроки прежних царствований, не желая повторять горьких ошибок прошлого. «Я поставила себе правилом немцев, тем более родственников, на Русь не допускать. Прожорливы и наглы, а пользы с них — с воробьиный хвостик. Даже гостями не хочу их видеть». Родной брат ее, Фридрих Август, влачил жалкое существование то в Базеле, то в Люксембурге, побирался крохами по дворам Германии, но между братом и сестрой не возникло даже переписки. Один только раз принц просил у сестры денег для голодающих в Ангольд-Цербсте, но императрица денег не дала, а на всю просимую сумму закупила для своих земляков хлеба и отправила с обозом, пусть едят. «Знаю я, как деньги в руки давать этим принцам», — говорила она. «Жена моего брата туфель да тряпья себе накупит, а обыватели хлеб только во сне увидят». Однако с помощью Марии Федоровны ее немецкие родственники тихо и незаметно, как вода в корабельные трюмы, просачивались в Россию через всякие щели и дырочки. После путешествия по Европе великокняжеская чета затихла в Павловске, подальше от императрицы. А друзей Павел с Марией отвадили от себя, чтобы не повторилась история с Бибиковым, умершим в Астрахани, и с князем Куракиным, сосланным прозябать в деревню. А ведь Екатерина еще не все о них знала. Не знала и того, что ее невестка наделала колоссальных долгов, желая обеспечить многочисленную родню в Монбельяре. Малый двор все больше запутывался в долгах. Конечно, и Павел, и Мария надеялись расплатиться с кредиторами только в том случае, если Екатерина вытянется в гробу, а они будут коронованы на престоле. Однако, судя по очень бодрому настроению императрицы, о смерти она не помышляла. Напротив, похвалялась железным здоровьем, отличной памятью и неустанными заботами. Павел, между тем, изнывал от нетерпения, жаждая кипучей государственной деятельности и большой власти. Жене он жаловался. «Ну что мне этот Павловск, строенный близ большой дороги по соседству с резиденцией матери? Ах, как бы я хотел укрыться подальше от нее, за лесами, за болотами!» По чину генерал-адмирала цесаревич имел лишь две караульные команды, набранные из морской пехоты Балтийского флота. Муштруя их с тростью в руках на своем дворе, Павел не испытывал удовольствия, только раздражался. «Если б у меня было много денег, я бы оставил этих чурбанов в покое и закупил солдат в германских княжествах. Что взять с этих русских? А наемники служат отлично». Наконец-то, после рождения дочери Александры, он получил в подарок от матери гатчину, выкупленную ею у братьев Орловых. Тихие озера, густые леса, вокруг тишина и безлюдье. «Как раз то, что надо», — обрадовался цесаревич. Из караульных команд он образовал здесь батальон в 80 человек. Мунстер по всем правилам прусской науки производили поручик Мей и капитан Штейнвейер, экзерцермейстеры. Откуда они взялись на Святой Руси, теперь сам черт не разберет. Но явились в гатчине, будто из-под земли. Зато и мунстровали исправно. Так зарождалась будущая гатчинская армия. Екатерина отлично знала, что вокруг нее, внутри двора и вдали от двора, царит злостное грабительство. Но даже взяточники, строя особняки, украшают фронтоны их надписями «Щедротами Екатерины Великие». Ход мыслей императрицы складывался в необычном порядке. Большое воровство, в отличие от воровства малого, есть прямое доказательство тому, что казна моя неисчерпаемая. «Пусть колеса империи крутятся и дальше», — говорила она, — «лишь бы скрип их не мешал мне спать». Ум холодный, черствый, практичный, всегда занят поисками слов, решений, комбинаций. Даже перлюстрацию она сумела использовать в обратном направлении. Зная, что ее письма тоже вскрываются за границей, Екатерина в частной переписке не раз излагала важные проблемы в политике, заведомо уверенная, что ее мысли отразятся в политике Версаля или Стокгольма. Чаще всего она прибегала к услугам берлинской почты. «Зачем мне ссориться со старым Иродом? Лучше я напишу доктору Циммерману, что здоровье мое отличное, но оно еще больше окрепнет, если посол Гёрц не будет раздражать мои нервы. И уверена, что от Гёрца в Петербурге духу не останется. Наверное, в политике так и надо — левой рукой чесать правое ухо. Но при всем практицизме Екатерина не заметила угрозы от гатчинской армии. Она увидела в ней лишь забаву своего сына и не сообразила, что в Гатчине зарождалась новая идеология, новейшая политика, чуждая не только ей лично, но и противная русскому государству. Допустив оплошность с Гатчиной, императрица проглядела и шашни Безбородка. Голосистая авантюристка Анна Бернуцци-Давиа, побрав с урода деньги и драгоценности, запросила у него в подарок еще и земли. Екатерина хватилась, но было уже поздно. Внутри России образовалась, пусть небольшая, территория, принадлежавшая иностранной подданной. Эти земли Бернуцци-Давиа долго сохранялись во владении ее потомков. Много позже русское правительство было вынуждено выкупать их, но уже за большую сумму. Екатерина пробила тревогу через полицию. Эту шарлатанку, наказала она, выставить вон из России в 24 часа и более не пускать обратно. Затем, призвав к себе разжиревшегося Ладона, она сказала, что с ним деликатничать не станет. Люди мы свои, а потому затвори-ка двери покрепче. Безбородко закрыл двери кабинета, и Екатерина раз, два, три от чистого сердца надавала ему оглушительных затрещин. «Лучше бы ты в Коломну бегал», — заключила она. Коломна была окраиной Петербурга, в глухом конце Садовой улицы, где размещались всякие непотребные дома. Совет дала хороший, но запоздалый. Безбородко там уже побывал.